Глава 29. Рассвет нехотя поднимался над полями. Волнообразная линия холмов пока еще едва просматривалась. Зелень лугов, освобожденных от снега, казалась еще насыщеннее на фоне мглисто-серых туч. Между лин велась полоса асфальта, и в этот пейзаж гармонично вписывалось танцующее движение машины. Застыв на заднем сиденье, прижавшись лбом к окошку, Мила ощущала неожиданный покой, то ли от усталости, то ли от смирения. Что бы ни вскрылось в конце этого короткого пути, ее это уже не удивит. Рош не выложил на стол все свои карты, потребовав от нее и Гарана держать рот на замке. Он выставил из кабинета всех, кроме криминолога. В коридоре Борис объяснил ей причины, по которым старший инспектор решил исключить ее и Гарана.
«Но он, по сути, штатский, а ты... Ну, ты проходишь у нас как консультант, поэтому...»
Добавить ему было нечего. Все и так понятно. Каким бы ни был великий секрет, который Рош пытается сохранить, ситуация не должна выйти из-под контроля, а, следовательно, огласки надо избежать во что бы то ни стало. И единственный способ достичь этого – распространить сведения только лицам, находящимся в его непосредственном подчинении. Кроме этого, Мила так ничего и не узнала, а от вопросов решила воздержаться. Прошло около 2 часов. Дверь кабинета распахнулась, и старший инспектор приказал Борису, Стерну и Розе отвезти доктора Гавилу на 3-й объект. Точного места он не назвал, но благосклонно позволил Миле участвовать в этой экспедиции. Они вышли и направились к гаражу. Взяли 2 лимузина с номерами, в которых нельзя было угадать принадлежность к полиции, чтобы, чего доброго, за ними не увязались хроникеры, постоянно дежурившие у входа. Мила села в автомобиль со Стерном и Гавиллой, упорно не желая ехать вместе с Розой. После того, как Роза попыталась бросить тень на ее отношения с Гараном, Мила даже смотреть не хотела в ее сторону, боясь взорваться. Они проехали несколько километров, и Мила даже попыталась вздремнуть. Отчасти ей это удалось, а когда очнулась, они уже почти приехали. Дорога не была загружена. Мила заметила 3 темные машины на обочине, в каждой 2 мужчин. Часовые, не иначе. Их тут специально поставили, чтобы зевак отгонять. Еще километр или немного меньше они ехали вдоль красно-кирпичной стены, пока не достигли тяжелых ворот. Здесь дорога обрывалась. Ни звонка, ни домофона что-то не видно. На столбе висит телекамера, которая едва не остановилась, отыскала их и уставилась своим электронным глазом. Прошла по меньшей мере минута, затем решетка автоматически отодвинулась. Дорога за воротами продолжилась, но вскоре повернула за холм. На видимом отрезке пути строений не наблюдалось, только огромная лужайка. И лишь минут через 10 они увидели шпили старинного здания. Дом как будто вырос из земного чрева. Он был громадный, сурового вида, в архитектурном стиле начала 20 века. Так строили для стальных или нефтяных магнатов в качестве свидетельства их сказочного богатства. Мила узнала каменный герб на фасаде. В барельеф искусно вписана буква «Р». Это был дом Джозефа Б. Рокфорда, президента одноименного фонда, объявившего вознаграждение в 10 миллионов за сведения о 6-й девочке. Проехав мимо дома, припарковались возле конюшен. До третьего строения на западном краю усадьбы, площадью в несколько гектаров, им придется ехать на электромобилях типа гольф-картов. Мила села вместе со Стерном, который начал объяснять ей, кто такой Джозеф Б. Рокфорд, что у него за семья и откуда такое сказочное богатство. Династию столетия тому назад основал Джозеф Б. Рокфорд I, дед нынешнего. Легенда гласит, что он был единственным сыном цирюльника-эмигранта. Не чувствуя тяги к ножницам и бритвам, он продал отцовскую лавку с намерением попытать счастье на зарождающихся нефтяных промыслах, что в те времена привлекало многих. Рокфорд Б. I догадался вложить деньги в бурение артезианских колодцев, рассудив, что нефть обычно залегает в самых неприветливых местах земли, и те, кто в жизни не щадит ради быстрого обогащения, вскоре почувствуют нехватку самого главного – воды. Воду, добытую из артезианских колодцев, близ главных месторождений черного золота, он продавал по цене вдвое превышающей цену самой нефти. И умер миллиардером. Смерть настигла Джозефа на пороге его 50-летия по причине довольно редкой и ураганной формы рака желудка. Джозеф Б. Рокфорд II унаследовал от отца грандиозное состояние, которое умудрился удвоить, спекулируя на всем, что подвернется под руку, от индийской пеньки до недвижимости, от свиней до электроники. Дабы увенчать свое величие, он женился на королеве красоты, родившей ему двоих прелестных детишек. Но перед самым полувековым рубежом у него появились первые симптомы рака желудка, и через 2 месяца он отправился на тот свет. Старший его сын Джозеф Б. Рокфорд III в ранней молодости встал у руля огромной империи. Первое, что он сделал, удалил порядковые номера после имени, которые его порядком раздражали. Не имея никаких финансовых ограничений, будучи в состоянии позволить себе любую роскошь, Джозеф Рокфорд вел абсолютно праздное существование. Идея учреждения семейного фонда принадлежала его сестре Ларе. Целью стало обеспечить здоровой пищей, крышей над головой, медицинским обслуживанием и образованием детей, которым не так повезло в жизни, как им с братом. Фонд Рокфорда тут же перекочевала половина семейного состояния. Несмотря на такую щедрость, по подсчетам их консультантов, Рокфорды смогут прожить, не стесняя себя в расходах, еще по меньшей мере век. Ларри Рокфорд, сейчас 37. 32 она чудом уцелела в страшной автокатастрофе. Ее брату Джозефу 49. 11 месяцев назад у него выявили генетически унаследованную форму рака желудка, которая села в могилу его деда и отца. Уже 32 дня Джозеф Рокфорд пребывает в коме, со дня на день ожидая смерти. Мила внимательно слушала рассказ Стерна и старалась не обращать внимания на тряску электромобиля, подпрыгивающего на ухабах. Они ехали по тропе, стихийно проложенной в течение 2 последних дней такими же машинами. Около получаса спустя в поле зрения возник периметр 3-го объекта. Мила издали разглядела белые комбинезоны экспертов, оживляющие картину всякого преступления. Еще не видя зрелища, которое Альберт подготовил им на сей раз, она почувствовала напряжение от одной только суеты экспертов. Их там было больше 1000. Дождь немилосердно капал слезами. Пробираясь между людьми, которые переворачивали большие пласты земли, Мила чувствовала нарастающую тревогу. Постепенно из-под земли извлекались кости. Специалисты заносили их в реестр, засовывали в прозрачные пакеты, наклеивали на каждую этикетку с номером, складывали в специальные ящики. В одном из них Мила насчитала 30 бедренных костей, в другом столько же тазовых.
«Девочку нашли примерно вон там», — сообщил Гарану Стерн.
Он указал на огороженный участок, прикрытый пленкой от любопытных глаз. На земле вырисовывались очерченные латексом контуры тела без левой руки. Сабина. Она лежала на траве. От тела мало что осталось. Она слишком долго пролежала там, чтобы ее не учуяли разные твари.
Кто ее обнаружил?
Егерь, объезжавший усадьбу.
Вы сразу начали копать?
Сначала пустили собак, но они ничего не учуяли. Потом пролетели на вертолете, чтобы увидеть нарушение почвенного покрова, и заметили измененную растительность вокруг участка, где было найдено тело. Мы показали снимки ботанику, и он подтвердил, что такие изменения бывают, когда в этом месте что-то погребено.
Мила уже слышала о таком. Подобную технику использовали в Боснии при поисках братских могил, в которых были обнаружены жертвы этнических чисток. Разлагающиеся под землей тела влияют на растительность, насыщая почву органическими веществами. Гаран поглядел по сторонам.
Сколько их?
30, может, 40, кто знает.
Давно они тут покоятся.
Одни очень старые, другие недавние.
Удалось определить, чьи останки?
Мужчин, в основном молодых, от 16 до 22, 23, судя по зубным дугам.
Беспрецедентный случай.
Заключил криминолог, уже прикидывая последствия, когда история выйдет наружу.
При таком количестве трупов рожь едва ли сможет спрятать голову в песок.
Нет, старший инспектор только пытается отложить обнародование, пока мы не выясним все обстоятельства.
Ну, конечно. Разве может кто-нибудь объяснить, каким образом братская могила очутилась в прекрасных владениях Рокфорда?
Сдерживаемый гнев не ускользнул от внимания присутствующих.
Но мне почему-то кажется, у шефа на этот счет есть какие-то идеи. А у вас?
Стерн не знал, что ответить.
Борис и Роза тоже.
Стерн, мне вот что любопытно. А вознаграждение было объявлено до или после этой находки?
«Да», — еле слышно проронил спецагент.
«Я так и думал».
Вернувшись к конюшням, они нашли Роша, который ожидал их возле казенной машины управления. Гран вышел из гольф-кара и решительно двинулся ему навстречу.
«Этим расследованием я тоже должен заниматься».
«Ну, разумеется!» «Думаешь, тебя так легко не допустить?»
«Не думаю. Раз уж я все это нашел, я бы сказал, не так легко, как удобно».
«То есть?»
— насторожился старший инспектор.
«То есть я бы сразу назвал виновника его собственным именем».
«Откуда такая уверенность?»
«Если б ты не был уверен в том, что это дело рук Рокфорда, то не стал бы замалчивать этот сюжет».
Рош взял его под руку.
«Послушай, Гаран, по-твоему, я сам так решил? Поверь, это не так. Тебе и во сне не приснится, как давят на меня сверху».
«Кого же ты пытаешься прикрыть? Сколько народу замешано в этой мерзости?»
Рош оглянулся и сделал знак водителю отойти. Потом снова обратился к группе.
«Ладно, давайте расставим все точки над «и». Меня тоже тошнит от этой истории. Но излишне вас предупреждать, если хоть слово лишнее скажете, вмиг лишитесь всего, и карьеры, и пенсии, а я вместе с вами».
«Мы поняли», — отмахнулся Гаран. «Выкладывай уж все до конца».
Джозеф Б. Рокфорд с момента своего рождения не покидал этих мест.
«Как это?» — удивился Борис.
«Никогда?» «Никогда!»
— подтвердил Рош.
Поначалу это была идея Фикси, его матери, бывшей королевы красоты. Она питала к нему нездоровую любовь, лишив тем самым нормального детства и юности.
«А после ее смерти?»
— поинтересовалась Сара Роза.
«После ее смерти было уже слишком поздно. Парень был не в состоянии поддерживать какие-либо контакты с людьми. Его окружала только раболепная прислуга. Вдобавок над ним висел дамоклов меч проклятия Рокфордов, то есть раковая опухоль, передающаяся по мужской линии, которая приводит к смерти в неполные 50 лет.
«Может, мать неосознанно пыталась уберечь его от этой участи?» — предположил Гаран.
«А сестра?» — спросила Мила.
«Бунтарка!» — припечатал Рош. «Она хоть и младше, а сумела вовремя вырваться из-под материнского диктата. Жила, как хотела, колесила по миру, сорила деньгами, завязывала неподходящие знакомства, не чуралась наркотиков. И все это, по-видимому, для того, чтобы не походить на братца, пленника этой крепости. Пока 5 лет назад автокатастрофа ее не засадила в отчий дом навечно».
«Джозеф Рокфорд? Гомосексуалист», — сказал Гаран.
«Ну да»,
— подтвердил Рош.
«Об этом свидетельствуют и трупы в братской могиле. Все сплошь юноши».
«А убивать зачем?»
— спросила Сара Роза. Ей ответил Гаран. Он с такими случаями уже сталкивался.
«Старший инспектор меня поправит, если ошибусь, но, думаю, Рокфорд не мог смириться со своей половой ориентацией. А может, когда он был еще молод, кто-то узнал про его пристрастие и не мог ему этого простить».
Все сразу подумали о матери, но вслух никто не высказался. «Стало быть, всякий раз, отдавая свои страсти, он испытывал чувство вины?» — заключила Мила. «Но вместо того, чтобы наказывать себя, он наказывал своих любовников, приговаривал к высшей мере».
«Трупы здесь, а он отсюда не выезжал», — подхватил Гаран. «Значит, здесь он их и убил. Но неужели никто, ни лакеи, ни садовники, ни охрана, ни разу ничего не заподозрил?»
У Роша был на это ответ. Но он предоставил догадываться им самим.
«Вряд ли», — покачал головой Борис. «Прислуга была подкуплена. Он все эти годы оплачивал их молчание»,
— поморщившись, добавил Стерн. «Сколько же стоит душа человека?» — думала Мила. «Ведь так оно по сути и есть. У одного душа настолько черна, что он испытывает наслаждение, убивая себе подобных. Ему есть название — маньяк, серийный убийца. Но как назвать тех, кто его окружает и не только не препятствует, но даже извлекает выгоду из его злодейств?»
«А кто ему поставлял юношей?» — спросил Гаран.
«Этого мы пока не знаем. Я запросил ордер на задержание его личного секретаря, который с момента обнаружения девочки бесследно исчез».
«А с остальным персоналом как вы поступите?»
«Тут загвоздка. Мы ведь пока не в курсе, кто что знал и кто сколько получал».
«Рокфорд не ограничился подкупом ближнего окружения, так?»
Видимо, Гарант читал его мысли, поскольку Рош тут же подтвердил.
«Несколько лет назад один полицейский что-то заподозрил и стал расследовать исчезновение юноши, сбежавшего из дому и ограбившего магазин. Его следы вели сюда. Но Рокфорд обратился к влиятельным лицам, полицейского срочно перевели. В другой раз одна парочка сбилась с дороги и, проезжая вдоль ограды имения, увидела полуголого парня, который перелезал через нее. Он был ранен в ногу и находился в состоянии шока. Супруги посадили его в машину и доставили в больницу. Но там он пробыл всего несколько часов. За ним приехали якобы из полиции. С тех пор про него никто ничего не слышал. Молчание врачей и сестер было щедро оплачено, а те двое в машине были любовниками. Им просто пригрозили, что доложат законным супругам.
«Кошмар», — возмутилась Мила.
«И не говори».
«А что известно про сестру?»
«Лара Рокфорд, судя по всему, не в своем уме. Автокатастрофа не прошла для нее даром. Случилось это неподалеку отсюда. Она сама виновата. Потеряла управление и врезалась в дуб».
«Все-таки надо с ней поговорить. И с Рокфордом тоже», — заявил Гаран. «Он может знать Альберта».
«Как ты с ним поговоришь? Он же в коме, и это необратимо». «Вот как он нас одурачил!» —
Борис был в бешенстве.
«Мало того, что помощи от него никакой, так еще и ни дня не отсидит за то, что сотворил».
«Ну нет, ты ошибаешься», — возразил Рош.
«Если есть ад, его давно там поджидают. Правда, путь туда очень долгий и болезненный. У него аллергия на морфий, поэтому до комы его не могли даже усыпить. Так зачем ему сохраняют жизнь?»
Рош иронически приподнял бровь.
«Сестра так захотела».
Внутри жилище Рокфордов напоминало замок. В интерьере доминировал черный мрамор, его прожилки усиленно поглощали свет. На окнах тяжелые бархатные портьеры. На картинах и гобеленах изображены в основном пастораль и сцены охоты. С потолка свисали массивные хрустальные люстры. Миле стало холодно, едва она переступила порог. При всей роскоши в этом доме чувствовалась атмосфера упадка. Прислушавшись, можно было услышать отзвуки мрачной, каменной, мертвенной тишины. Лара Рокфорд соблаговолила их принять. Она хорошо знала, что это неизбежно, но, передав через лакея эту фразу, она заранее продемонстрировала, с кем им предстоит иметь дело. Она ждала их в библиотеке, куда Мила, Гаран и Борис явились ее допрашивать. Мила увидела ее в профиль, сидящей на кожаном диване. Рука Лары описывала изящную параболу, в очередной раз поднося к губам сигарету. Лицо ее казалось воплощением красоты. Все на миг застыли на пороге, потрясенные совершенными линиями лба, носа, красивого рта. Изумрудно-зеленый глаз излучал магнетическое сияние из-под длинных ресниц. Но, подойдя ближе и увидев это лицо анфас, они были потрясены еще больше. Вторую половину его уродовал жуткий шрам. Он начинался от линии волос, пересекал весь лоб, пустую глазницу, щеку и пропадал словно след от слезы где-то под подбородком. Мила также заметила негнущуюся ногу. И хотя Лара положила на нее другую ногу, увечья невозможно было скрыть. Рядом с ней на диване лежала раскрытая книга обложкой вниз, так что нельзя было прочесть ни названия, ни автора.
«Добрый день», — приветствовала их она. «Чем обязана вашему визиту?»
Сесть она не предложила, и они остались стоять на громадном ковре, устилавшем почти все помещение.
«Мы хотим задать вам несколько вопросов», — начал Гаран, — «если это возможно».
«Пожалуйста, слушаю вас».
Лара Рокфорд погасила почти докуренную сигарету в алебастровой пепельнице, но тут же взяла другую из кожаного портсигара, что лежал у нее на коленях вместе с золотой зажигалкой. Когда она прикуривала, ее тонкие пальцы едва заметно дрожали.
Это вы назначили вознаграждение в 10 миллионов тому, кто поможет найти шестую девочку. Утвердительным тоном продолжил Гаран.
Мне кажется, это минимум того, что я могу сделать.
Она словно бросала им вызов в борьбе за истину. То ли хотела ошеломить, то ли в этом афронте проявилась ее бунтарская натура, так странно контрастировавшая с мрачным величием этого роскошного дома, где она укрылась. Гаран решил принять вызов.
«Вы все знали про своего брата».
«Все знали. И все молчали».
«Отчего же теперь не молчат?»
«Что вы имеете в виду?»
«Егерь обнаружил труп девочки. Полагаю, ему тоже перепадало за молчание».
Мила смутно догадывалась о том, что уже понял Гаран. Лара вполне могла скрыть это происшествие, но не захотела.
«Вы верите в существование души?»
— задала вопрос Лара и слегка погладила страницу, лежавшей рядом книги.
«А вы?»
«Я давно размышляю над этим».
«И потому не даете врачам согласия отсоединить вашего брата от аппаратов жизнеобеспечения?»
Женщина ответила не сразу. Сначала она устремила взгляд к потолку, туда, где этажом выше, в своей комнате, которую он не покидал с молодых ногтей, обретался и теперь Джозеф Б. Рокфорд. Детскую ныне превратили в современную реанимационную палату. Новейшее оборудование обеспечивает Джозефу дыхание, питание, очищение крови и опорожнение кишечника.
«Разве так странно, что я не хочу, чтобы брат умирал?»
В ее голосе никто не уловил и тени притворства.
«Не исключено, что ваш брат знает человека, который убил 5 девочек и держит в плену 6-ю. А вы не предполагаете, кто это может быть?»
Лара повернулась и устремила свой единственный глаз на Гарана, вернее, позволила ему разглядеть себя.
«Да кто угодно. Скажем, кто-то из обслуги, из нынешней или прошлой. Проверьте всех!»
«Разумеется, проверим, но, боюсь, этот человек слишком хитер, чтобы оказать нам подобную любезность».
«Как вы догадываетесь, в этот дом входили только те, кого Джозеф мог подкупить. Иными словами, те, на кого распространялась его власть. Посторонних я здесь не видела. А юноши, что к нему захаживали?»
— выпалила Мила. Лара опять выдержала долгую паузу.
«Им он тоже платил. Иной раз, особенно в последнее время. Он забавы ради заключал с ними контракт, согласно которому они продавали ему душу. Наверное, они считали это игрой, шуткой безумного транжира-миллиардера, и все как один подписывали. Я нашла в сейфе несколько таких документов. Подписи можно разобрать, хотя сделаны они не чернилами».
Она хохотнула на своей зловещей шуткой. Но странный смешок насторожил Милу. Какой-то утробный, как будто его долго терзали в горле, а потом вытолкнули наружу. И хриплый не только от никотина, но и от боли. Лара немного помолчала и взяла со столика книгу. Это был Фауст. Мила шагнула к ней.
«Вы не против, если мы попытаемся допросить вашего брата?»
Стерн и Борис посмотрели на нее, как на выжившую из ума. Лара снова рассмеялась.
«Каким образом? Он скорее мертв, чем жив».
Она посерьезнела и вымолвила.
«Поздно спохватились,
И все же, позвольте нам попробовать, — настойчиво повторила Мила.